И тут же, будто очнувшись, взвыл из сумрака сторожевой знак. Маска Чхоэн на стене скривилась. В деревянных прорезях глаз сверкнула ярость. Рот оскалился. «Охраннички!» Знак я заставил замолчать двумя пассами, а в маску выпалил припасенный фриз. Вот и пригодилось заклинание. «Кусочек мела», — сказал я. «Что-то я слышал, но совсем давно, и краем уха, то ли несколько фраз, оброненных преподавателем на лекции, то ли треп в компании, то ли курсантские байки. Именно о кусочке мела». Я встал с дивана и поднял руку. Бросил амулет на пол. «Гессер!» — закричал я сквозь сумрак. «Гессер, ответь мне!» Тень метнулась ко мне с пола, впилась в тело, всосала в себя. Свет потускнел. Комната поплыла. Очертания мебели смазались. Стало нестерпимо тихо. Жара отступила. Я стоял, раскинув руки, и жадный сумрак пил мои силы. «Гессер, именем твоим призываю!» Нити серого тумана плыли сквозь комнату. Мне плевать было, кто еще способен услышать мой крик. «Гессер, мой наставник, призываю тебя, ответь!» Далеко-далеко вздохнула невидимая тень. «Я слышу тебя, Антон. Ответь!» «На что ты хочешь получить ответ?» «Завулон, не соврал?» «Нет». «Гессер, остановитесь!» «Поздно, Антон. Все идет, как должно идти. Доверься мне». «Гессер, остановитесь!» «Ты ничего не вправе требовать». «Вправе! Если мы часть света, если мы несем добро, вправе!» Он замолчал. Я даже подумал, что шеф решил не говорить со мной вообще. «Хорошо. Жду тебя через час в парабаре».
«Где-где?»
«Бар парашютистов. Метро Тургеневская. За бывшим главпочтамтом». Повисла тишина. Я отступил на шаг, выбираясь из сумрака. «Оригинальное место для встречи. Это там, что ли, Гессер разбирался с дневным дозором? Нет, вроде бы это было в каком-то ресторане. Ладно, хоть в Розе, хоть в Шанс. Неважно, хоть парашютисты, хоть япи, хоть геи. Но вот другую вещь. Перед встречей с Гессером я обязан узнать». Достав мобильник, я набрал номер Светланы. Она отозвалась сразу. «Привет», — просто сказал я. «Ты на даче?» «Нет». Кажется, она растерялась от деловитости тона. «Еду в город». «С кем?» Она запнулась. «С Игнатом». «Хорошо», — искренне сказал я. «Слушай, ты ничего не знаешь про мел?»
«Про что?»
Вот теперь растерянность была явной. «Про магические свойства мела. Тебя не учили его применению в магии?»
«Нет». «Антон, с тобой все в порядке?»
«Да, более чем».
«Ничего не случилось?»
Вечная женская манера задавать каждый вопрос в двух-трех вариациях. «Ничего особенного. Хочешь...» Она запнулась. «Хочешь, я спрошу у Оли?»
«Она тоже с вами?»
«Да, мы втроем в город поехали. Пожалуй, не надо. Спасибо. Антон!»
«Что, Света?»
Я подошел к столу. Открыл ящик со всяким магическим барахлом. Поглядел на тусклые кристаллы, на неумело вырезанный магический жезл. Тогда я еще хотел сам стать боевым магом. Задвинул ящик обратно.
«Прости меня».
«Тебе не за что просить прощения.
Можно я приеду к тебе?»
«Вы далеко?»
«На полдороги».
Покачав головой, я ответил. «Не получится. У меня важная встреча. Перезвоню попозже». Я отключил связь и улыбнулся. Правда может быть злой и лживой во многих случаях.
Например, если сказать лишь половину правды. Сказать, что не хочешь разговаривать, и не объяснить, почему. Позвольте мне творить добро через зло. Ничего другого под рукой нет. На всякий случай я прошел по квартире. Заглянул в спальню, в туалет, в ванную, на кухню. Насколько я смог почувствовать, Звулон и впрямь не оставил подарочков. Вернувшись в кабинет, я запустил ноутбук, вставил диск с информационной базой по магии, набрал пароль и ввел слово «мел». На особенный результат я не рассчитывал. То, что я хотел знать, могло принадлежать к такому высокому уровню допуска, что никогда не заносилось в компьютерные базы. В базе слово «мел» нашлось трижды. В первом случае речь шла о меловом карьере, где в 15 веке произошла дуэль светлого и темного магов первого уровня. Они погибли оба. Погибли от элементарного истощения сил, не сумев выйти из сумрака в конце схватки. За последующие полтысячелетия в этом районе погибло почти 3000 человек. Второй случай касался использования мела для начертания магических знаков и защитных кругов. Здесь информации было куда больше, и я торопливо прочитал все. Ничего особенного. Использование мела не имело никаких особых преимуществ перед углем, карандашом, кровью или масляной краской. Разве что стирался он легче всего. А вот третье упоминание шло в разделе «Мифы и неподтвержденные данные». Конечно, здесь было полно чуши, вроде использования серебра и чеснока для борьбы с вампирами или описаний несуществующих обрядов и ритуалов. Но мне уже приходилось сталкиваться с тем, что среди мифов встречались истинные, но хорошо забытые сведения. Мел упоминался в статье «Книги судьбы». Я дочитал до половины, когда понял, что попал в точку. Информация была совершенно открытой, она лежала на виду, она была доступна для любого начинающего мага и, возможно, встречалась и в открытых для людей источниках. Книги судьбы. Мел. Все сходилось. Закрыв файл, я отключил машину. Посидел, кусая губы. Посмотрел на часы. Пора было ехать в точку нашего странного рандеву. Я принял душ и переоделся. Из амулетов оставил при себе медальон Звулона, знак ночного дозора и подаренный когда-то Ильей боевой диск, древнюю бронзовую кругляшку размером чуть побольше 5-рублевой монетки. Диск я не использовал никогда. Как сказал маг, в амулете оставался один, от силы 2 заряда. Из тайника я достал пистолет, проверил обойму. Разрывные серебряные пули. Хорошо против оборотней, сомнительно против вампиров, вполне эффективно против темных магов. Словно я собрался воевать, а не шел на разговор с начальником. Мобильник зазвонил в кармане, когда я стоял перед дверью. «Антон?»
«Света?»
«Ольга хочет с тобой поговорить. Я отдам ей трубку».
«Давай», — согласился я, отпирая замок.
«Антон, я очень тебя люблю. Не делай глупостей, пожалуйста».
Я даже не нашелся, что ответить.
Трубку взяла Ольга. «Антон, хочу, чтобы ты знал. Все уже решено. И все произойдет очень скоро».
«Сегодня ночью», — поддакнул я.
«Откуда ты знаешь?»
«Чувствую, просто чувствую. Для этого дозор и удалили из города, ведь верно? И Светлану привели в необходимое расположение духа».
«Что ты знаешь?»
«Книга судьбы. Мел. Я уже все понял».
«Зря».
коротко ответила Ольга. «Антон, ты должен?»
«Я не должен ничего и никому. Только свету во мне».
Оборвав связь, я выключил мобильник. «Хватит. Гессер может связаться со мной и так, без всяких технических средств». Ольга продолжит уговоры. Светлана все равно не поймет, что и зачем я делаю. Решил идти до конца? Так иди один. И никого не зови с собой».